Здравствуйте, это «Голос Америки», меня зовут Ксения Туркова, и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с новостями о войне в Украине и с тем, как мир реагирует на происходящее. Сегодня 1003 день войны, главные новости пятницы, 22 ноября.
Я так понимаю, Зеленский испугался, прям стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации.
В России заявляют, что напугали Украину новой ракетой и обещают серийное производство орешников.
До сих пор с начала войны Россия, несмотря на все свои угрозы, ничего подобного не делала.
Военные эксперты называют блефом очередные угрозы Путина.
Идея Муслимова была задержана. Мы в Украине трактуем это как выкрадено.
В оккупированном Крыму похищена главред единственного детского журнала на крымско-татарском языке.
Я выражаю свою благодарность за приглашение наших спортсменов. Я надеюсь на большой успех этих зимних тренировок.
В России встретили хлебом с солью фигуристов из КНДР. Теперь обо всем по порядку и начинаем, как всегда, с информации об обстрелах. В Сумах в пятницу прогремело несколько мощных взрывов, в результате которых погибли 2 человека, еще 12 получили ранения. При этом, как заявил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, российские ударные дроны «Шахет», которые атаковали город, были снаряжены шрапнелью. Это оружие применяется для уничтожения людей, а не для уничтожения объектов. В Сумах это впервые, подчеркнул Артюх. Также российские войска утром 22 ноября нанесли удар по поселку Краснодар. Торка на окраине Краматорска Донецкой области. В результате 1 человек погиб, 2 были ранены. Снова был атакован и Днепр. В результате удара подверглась разрушениям городская инфраструктура. Тем временем появляется все больше информации о ракете, которую применила накануне Россия для удара по Днепру. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, речь может идти о баллистической ракете из состава ракетного комплекса «Кедр». Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в городе Днепр составило 15 минут. На ракете было установлено 6 боевых частей. Каждая оснащена 6 суббоеприпасами. К разработке мобильного ракетного комплекса «Кедр» был привлечен ряд предприятий российского ВПК. Как заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, Россия должна была изготовить 2 экспериментальных образца ракеты из состава ракетного комплекса «Кедр». Одна из них и прилетела по Днепру. Буданов отметил, что «Орешник» — это название научно-исследовательской работы, просто шифр, а сама система называется «Кедр». В свою очередь, телеканал CNN получил от источника в украинских силах безопасности фото, на которых, как утверждается, представлены обломки ракеты. Телеканал обратился к экспертам по вооружениям с просьбой проанализировать эти снимки. В частности, журналист «Радио Свобода» Марк Крутов обратил внимание на номера деталей, присвоенные ей во время производства. С их помощью журналист смог обнаружить на сайте госзакупок договор от 2013 года на разработку рабочей документации для подготовки серийного производства запчастей для комплекса ЗК. К-30. Это другое название межконтинентальной баллистической ракеты «Булава». В комментарии «Радио Свобода» Марк Крутов назвал новую российскую ракету «Франкенштейном» и сказал, что она могла быть собрана из разных компонентов.
На самом деле разница между межконтинентальными баллистическими ракетами и баллистическими ракетами средней дальности довольно условна. А сколько их, мы не знаем. Был вот этот договор РСМД, ракет, по идее, не должно было быть. Он прекратил свое действие 4 года назад или 5 лет назад, да, в 2019 году. И возможно, что Россия, скомбинировав там разгонные части от каких-то одних ракет, боевые части от каких-то других ракет, действительно сделал какого-то, назовем его Франкенштейном, какую-то ракету Франкенштейн, которая содержит в себе разные детали, и вот нам удалось вчера найти одну из деталей, упавшей в Днепре ракеты, она использовалась еще 11 лет назад для ракет «Булава», и обозвать ее суперновой современной российской ракетой средней дальности. У Советского Союза было много таких ракет, они назывались «Пионер». Сколько сейчас у России могут быть этих орешников, никто не знает. Все такие проекты, конечно, строжайше засекречены. Но, в принципе, да, не думаю, что для России проблема создавать эти ракеты. Надо понимать, что все-таки баллистические ракеты, стратегические ракеты — это отдельно. Когда мы говорим об истощении запасов, речь идет о других вещах.
Журналист «Радио Свобода» Марк Крутов. Наличие деталей именно от «Булавы» заставляет сомневаться в том, что Россия действительно использует новые типы вооружений, как утверждает Владимир Путин. Министр иностранных дел России Сергей Лавров после запуска ракеты сказал, что Владимир Зеленский явно испугался. Такое заявление Лавров сделал на встрече с представителями белорусского МИДа.
Но что касается реакции на наш ответ, я так понимаю, Зеленский испугался. Прям стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации. Ну, наверное, это полезный результат, потому что уж чего-чего, а хотя бы быть поближе к реальности, ощущать ее на своей шкуре, я бы сказал, это уже полезно.
Впрочем, заявления Владимира Зеленского скорее свидетельствуют об обратном. Он говорит о том, что в Украине на российские удары реагируют так, как реагировали и раньше.
Мы должны понимать, что товарищ Путин будет и дальше запугивать нас. Он на этом всю свою власть построил. Важно уметь правильно реагировать и делать все, чтобы эта война возвращалась домой, в Россию, и чтобы там почувствовали, что такое война.
Президент Украины Владимир Зеленский. Тем временем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после заявления Путина о ракете поручил правительству и силовикам срочно принять меры для обеспечения безопасности военных и гражданских объектов. Для нашего государства главная стратегическая цель – сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка, цитирует медиа пресс-секретаря Токаева. К спокойствию, только спокойствию призывает и Китай. Соответствующее заявление сделал спикер китайского МИДа Лин Цзянь на брифинге.
В сложившихся обстоятельствах всем сторонам следует сохранять спокойствие и сдержанность, прилагать усилия для охлаждения ситуации путем диалога и консультаций и создавать условия для политического урегулирования кризиса, чтобы как можно быстрее добиться прекращения огня.
Представитель МИДа также еще раз подчеркнул, что позиция Китая в украинском вопросе заключается в том, чтобы предотвращать дальнейшую эскалацию. Удар российской экспериментальной ракеты по Днепру – это не что иное, как попытка Путина запугать Украину и мир возможностью нанести ядерный удар. Такое мнение в интервью русской службе «Голоса Америки» высказал старший советник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан. В то же время, по мнению эксперта, вряд ли Кремль решится на такой шаг.
Похоже, что это новый тип ракеты. Не межконтинентальная баллистическая ракета, а ракета регионального диапазона. Однако, по сути, это не так важно. Это была крупная ракета, запущенная с территории России с обычными боеголовками с целью показать возможности наносить удары по Украине как обычным, так и ядерным оружием. И это была его главная цель. У России в прошлом было много возможностей применить ядерное оружие, и в те моменты, когда это могло бы оказать большее влияние. Тем не менее, я думаю, что вероятность применения ядерного оружия крайне мала, если только не будут атакованы некоторые особо чувствительные цели. На данный момент никаких признаков этого нет. Украина атакует те же типы военных объектов с использованием систем «Атакамс», что и ранее с помощью «Хаймарс», за исключением того, что теперь они могут делать это на большей дистанции. Еще один важный момент. Соединенные Штаты и НАТО внимательно следят за ядерными возможностями России. Если Россия начнет предпринимать действия, которые увеличат готовность ее ядерных сил, США быстро об этом узнают. До сих пор, с начала войны, Россия, несмотря на все свои угрозы, ничего подобного не делала.
Старший советник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан. Военные аналитики Института изучения войны считают, что заявление Владимира Путина демонстрирует непоследовательность в определении так называемых красных линий, а это ставит под сомнение готовность Путина к реальной эскалации. Ранее Путин угрожал возмездием за предоставление Украине реактивной артиллерии, танков, боевых самолетов и возможности наносить удары по России. Но каждый раз менял ориентиры, когда Запад бросал вызов его блефу, говорится в обзоре института. Впрочем, блефом это считают не все. Один из немногих мировых лидеров, кто считает, что Путин просто так говорить не будет, это венгерский премьер Виктор Орбан.
Я просто хочу сказать, что когда русские меняют правила развертывания своего ядерного арсенала, то, что называется доктриной, это не блеф с точки зрения коммуникации. Это не уловка. В него были внесены изменения, и это повлечет за собой последствия. Это означает, что мы должны быть осторожны с такой страной, как Россия, которая отличается от нас. Она, по сути, позиционирует себя в мире и строит военную политику на военной мощи. Это играет ключевую роль в их представлениях о будущем, которое у них связано с одной из самых мощных армий в мире, обладающей самым современным оружием массового уничтожения. Когда они что-то говорят об этом, это следует воспринимать как утверждение.
Венгерский премьер Виктор Орбан. Добавлю, что в ближайший вторник, 26 ноября, Совет Украина-НАТО соберется на внеочередную встречу из-за применения России экспериментальной баллистической ракеты «Орешник». Встреча пройдет в штаб-квартире Альянса на уровне послов. Многие заметили, с каким придыханием и даже ласково Путин говорил накануне о ракете «Орешник». Разные типы вооружений и в особенности ракеты, похоже, вызывают все больше нежных чувств у российских чиновников. Сенатор от Курганской области Сергей Муратов подарил своему округу на юбилей неуправляемую авиационную ракету С-8. На видеокадрах поздравления видно, что чиновник завернул ракету в праздничную обертку, как настоящий подарок. Я хочу хочу пожелать вам, чтобы скорость вашего развития была сопоставима скорости этой ракеты. Я хочу, чтобы вы попадали всегда в цель, как эта ракета, всегда достигали результатов», – пожелал Муратов местным жителям. Швеция вскоре объявит о выделении значительных средств на разработку и производство Украиной собственного дальнобойного оружия. Об этом объявил министр обороны Швеции Пол Йонсен на совместном брифинге с украинским коллегой Рустемом Умеровым. Йонсен также заявил о дальнейшей финансовой помощи Украине.
Сейчас запланированная шведская поддержка Украины на 2025-2026 годы составляет около 25 миллиардов шведских крон на следующий и последующий год. И мы готовы делать больше, если потребуется. Позвольте мне также сказать, что сегодня мы можем объявить об углублении сотрудничества. Правительство Швеции готово выделить значительные финансовые средства на массовое производство ракет большой дальности и беспилотных летательных аппаратов. Мы поддержим оборонную промышленность Украины, профинансировав закупку ракет большой дальности и беспилотных летательных аппаратов, которые впоследствии будут переданы в дар украинской оборонной промышленности.
Министр обороны Швеции Пол Йонсен. В свою очередь, министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, насколько важна сейчас такая помощь на фоне новых российских атак и очередного витка эскалации.
Они эскалируют конфликт уже второй раз за этот год. В первый раз они направили контингент солдат КНДР, а теперь используют ракеты. Поэтому на данном этапе мы работаем над повышением боеспособности, возможностей противовоздушной обороны и над ответными мерами.
И еще о помощи Украина получит 4 миллиарда 800 миллионов долларов от Всемирного банка. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, эти средства будут финансироваться США и партнерами. Деньги будут направлены на социальные и гуманитарные программы. Шмыгаль напомнил, что с начала полномасштабного вторжения России Украина получила более 100 миллиардов долларов внешнего финансирования. В аннексированном Крыму пропала главный редактор детского крымско-татарского журнала «Арманчик» Эдия Муслимова. Она не выходит на связь с вечера 21 ноября, сообщает общественное движение «Крымская солидарность». С подробностями Максим Москальков.
Последний раз Эдия Муслимова выходила на связь в четверг утром по местному времени. Она сообщила племяннице по телефону, что собирается выехать из Симферополя и поехать в село Солнечная долина к своей матери. Но после этого связь не пропала. Родственники не могли ей дозвониться ни на рабочий, ни на личный телефон. Не отвечала женщина и в соцсетях. При этом ее автомобиль остался у дома, несмотря на то, что Эдия собиралась уехать. Племянница Эльзара Муслимова обратилась с заявлением в полицию. Аналогичные заявления она намерена подать в прокуратуру и управление ФСБ. Первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа, бывший политзаключенный Нариман Джелял, сообщил «Голосу Америки», что Муслимову увезли на белой газели на известном направлении сотрудники ФСБ.
На данный момент известно, к сожалению, немного. У нас есть подтверждение, что вчера, во второй половине дня, Эдия Муслимова была задержана. Мы в Украине трактуем это как «выкрадена» некими лицами мужского пола, трое людей на белой газели и вывезено в неизвестное место. Никому, ни родным, ни каким-либо адвокатам место ее нахождения не было сообщено. Возможности позвонить, видимо, близким ей предоставлено не было. По своему опыту знаю, что на белых газелях часто перемещаются, задерживаются, перевозятся сотрудниками ФСБ как раз-таки люди в оккупированном Крыму. Сам неоднократно ездил на подобном транспорте из СИЗО в ФСБ, из ФСБ в суд и так далее. Вот, поэтому большинство моих коллег, друзей сходятся на том, что она находится там. Однако в течение всего дня адвокаты, родственники пытаются установить место Эдии Муслимовой. Обращались в различные учреждения, в изоляторы временного содержания, в полицию, в ФСБ и другие структуры. Никто не отвечает утвердительно, что она находится там.
По словам Наримана Джиляла, Муслимова занималась очень важной культурной и просветительской работой. «Арманчик» – единственный глянцевый детский журнал на крымско-татарском языке.
Журнал «Арманчик» – это один из самых лучших и популярных крымско-татарских журналов для детей, которые с 2011 года Эдия Муслимова как редактор, его идейный вдохновитель, с друзьями выпускает и коллегами. Он очень оказывает серьезное влияние для изучения родного языка, традиций, истории, культуры крымских татар. В содержит комиксы, стихи, сказки, какую-то очень полезную и развлекательную информацию. И она также занималась и тем, что причастна к изданию различных книг по истории и культуре крымских татар, являлась организатором детских каких-то проектов и так далее. И для меня лично абсолютно непонятно, что могло послужить поводом для ее задержания или просто исчезновения, которое вот произошло уже более суток назад.
Семья Идии Муслимовой пострадала от сталинских репрессий в 1944 году. Советские власти выселили семью ее матери из Крыма и депортировали в Узбекистан. На полуостров им удалось вернуться только в конце 1960-х.
Похищения и аресты крымских татар в оккупированном Крыму давно стали реальностью. На данный момент известно о 125 крымских татарах, незаконно содержащихся в тюрьмах полуострова или в России по политическим мотивам. Россия поставила Северной Корее зенитные ракеты в обмен на отправку войск для участия в войне против Украины. Об этом пишет агентство Associated Press, ссылаясь на министра обороны Южной Кореи. В эфире телепрограммы SBS он заявил, что Россия предоставила зенитные ракеты и другое оборудование для усиления сети противовоздушной обороны Пхеньяна. Также, по его словам, Россия предоставила Северной Корее разнообразную экономическую помощь. Вообще, сотрудничество России и Северной Кореи становится все более многогранным. Во Владивосток для совместной серии тренировок прибыли фигуристы и конькобежцы из КНДР. Вот подробности.
16 спортсменов из Северной Кореи прилетели сегодня во Владивосток по приглашению российской стороны. Фигуристы и конькобежцы из КНДР проведут в Приморском крае следующие 2 месяца. Они будут тренироваться на ледовой арене в Уссурийске вместе с российскими спортсменами. В аэропорту делегацию спортсменов торжественно встретили караваем девушки в традиционных русских кокошниках. Отведав хлеб с солью, за гостеприимство Россию поблагодарил глава северокорейской делегации Ли Йон Чол, конькобежец и участник Олимпийских игр 1992 года.
Я выражаю свою благодарность за приглашение наших спортсменов. Я надеюсь на большой успех этих зимних тренировок.
Как пишет Associated Press, это не первые спортсмены из КНДР в Приморском крае. Еще 6 атлетов провели на ледовой арене Уссурийска месяц летом этого года. Также ранее тренироваться в регион приезжали северокорейские боксеры и волейболисты.
В сентябре в России ждут команду КНДР по синхронному плаванию в рамках фестиваля «Дружба народов». Ранее сообщалось, что уже почти 11 тысяч солдат Северной Кореи обучаются на востоке России, чтобы воевать против Украины. По данным украинской разведки, Россия вооружила северокорейских военных по пехотному минометами, автоматами, пулеметами и винтовками. И последнее. В Харьковском метро на станции метро «Университет» установили новогоднюю елку. На ней уже зажгли праздничные огни. Об этом сообщило коммунальное предприятие «Центральный парк». Напомним, устанавливать елку в Харькове на станции «Университет» начали в 2022 году. Тогда же мэр города Игорь Терехов сообщил, что традицию украшать станции метрополитена в Харькове сохранят и после окончания войны. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах и на платформе «Эхо». Я, Ксения Туркова, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска. До встречи!